Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище волке. Причем добро бы звонили бабы, некоторые мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него. Матвей выходил из себя. Трусы, сволочи, распустили кругом волков и выдумывают черти что. Ну-ка, кто убил хоть одного серяка за последний год? Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати, медяк не звякнет. Зодька Постников не приходил. Заведующая чайной молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина. Пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу. Вошли два древних старика — Фатей и Мина. Матвей с надеждой посмотрел на них. Может, от них перепадет какая капля. Было время, кто в Заозерье не пил за его счет. Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем. Слово за слово, и у них разговор про волков. «Надо быть к войне», — глубокомысленно прошамкал плешивый Фатей. «Мы, стати, покойничком бывало, месяц на Усть-Юрове живем, и скажи, мы-то одна, ходим-ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На Ерманьскую войну». «Матюги лысого не стало, вот что», — возразил Мина. «Ну, это так», — согласился Фатей. «Был бы матюшка, он бы зверь-то чувствовал». «Так, похоронили, значит. Был матюга и нет матюги. А то, что он тут в двух шагах от них, это не он. Это так, видимость одна. Витошка, черт побери, а что же он такое?» Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице. Да, все остальное — голова, глаза, сердце — это все чепуха. Так, придача к пальцам. Вот оно, как обернулось. Были руки-ноги целы, человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит. А жонка своя? Черт бы побрал ее со своими жалостями да заботами. Он с силой стукнул культями по столу и встал. Ночь была морозная, месячная, только что выпавший снег сразу на четверть по-зимнему заскрипел под сапогами. Куда идти? К прохвосту Зодьки? Дом его тут, рядом. Или к Никону Мерзлому? Никон мужик не пьющий и хоть сдохни, вина не даст. Но и Зодькину рожу видеть сейчас. Матвей пошел к Никону. Деревяга месила мягкий снег, вязло скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зодьку, который так бессовестно надул его. Клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни. И заодно клял Никона. Надо же дураку забраться на самое болото. Наконец он доплелся до ручьевины. У мерзлых еще не спали. В боковой избе мигал огонек. Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона. Как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. В шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой. Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый. Матвей закричал, что есть силы, бросился с палкой на волка, а кольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи, а когда он поднялся, Вокруг было пусто.